Исторический календарь.
20 мая 1916 года родился легендарный летчик Алексей Петрович Моресьев, герой Советского Союза. С первых дней Великой Отечественной войны Моресьев воевал на Северо-Западном фронте. 4 апреля 1942 года в бою в Новгородской области его истребитель был подбит немецким «Мессершмиттом». Деревья смягчили удар о землю, выброшенный из машины летчик упал в сугроб. Попытки встать на ноги не удались, ступни обеих ног были разбиты. Моресьев 18 суток полз по оккупированной территории, по снегу и лесу, к своим. Его обнаружили партизаны в бессознательном состоянии с обмороженными ногами. Они переправили Моресьева в Москву, в госпиталь имени Бурденко. По воспоминаниям сына летчика, в госпитале он с заражением крови, с гангреной, лежал на каталке уже по пути в морг. Так случилось, что мимо умирающего Моресьева шел профессор Теребинский. Он спросил, а этот что тут лежит? С отца сняли простыню и говорят, а это лейтенант молодой с гангреной. Теребинский приказал, ну-ка, на операционный стол его, живо. Врачи вынуждены были ампутировать Моресьеву голени обеих ног, но жизнь спасли. Он долго лечился, учился ходить на протезах и упорно добивался от комиссии разрешения летать. С июня 1943 года Моресьев опять в боевом строю в составе 63-го гвардейского авиационного истребительного полка. За военные годы Алексей Петрович сделал около 100 вылетов, сбил 11 самолетов противника. Он стал прообразом летчика Моресьева, главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». 20 мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости за организацию покушения на Александра III были повешены 5 террористов-народовольцев. Среди них был старший брат Ленина Александр Ульянов. Террористы приготовили бомбы и утром 1 марта отправились на Невский проспект и стали ожидать проезда императора в собор Петропавловской крепости, где должна была пройти заупокойная служба по Александру II, убитому в тот же день 6 лет назад. Но тут террористов арестовали. Оказалось, что за одним из них уже давно следили. Полиция лишь ждала момента, чтобы взять всю группу. Суд приговорил к смертной казни 15 человек, но Александр III утвердил высшую меру только 5. Владимир Ульянов поклялся отомстить за смерть брата, но решил идти к цели другим путем. Не тогда ли у него возникла мысль об истреблении династии Романовых? Впрочем, еще декабристы планировали физически уничтожить не только императора Николая I и его супругу Александру Федоровну, но и всех Романовых. Декабрист Ватковский и вовсе заявил: «Если партия прикажет, я убью отца, мать, брата и сестру». Позднее Герцен скорбно напишет из-за границы, что интеллектуальный градус, атмосфера в России резко упала после удаления из культурного общества декабристов. Как Герцена прикажете понимать? Надо полагать, что если бы, скажем, Николаю, Александре Федоровне и их малолетним детям раздробили бы черепа прикладом, то температура русского общества скакнула бы вверх градусов на 50. И потом всем было бы хорошо. 20 мая 1799 года родился французский писатель Оноре де Бальзак. Он написал целую серию романов и повестей под общим названием «Человеческая комедия» – картину жизни французского общества. Отец прочил ему юридическую карьеру, однако Бальзак вскоре бросил учебу и объявил, что намерен стать великим писателем. Он жил на маленьком чердаке в бедном квартале Парижа и без устали сочинял. Как-то один издатель, прослышав о молодом таланте, решил рискнуть и предложил Бальзаку 3000 франков за будущий роман. А выяснив, что писатель живет в бедном квартале Парижа, издатель скинул гонорар до 2000 франков. А подойдя к дому, издатель, увидев, что Бальзак снимает чердак, решил, что с писателя хватит и 500 франков. А когда издатель увидел на чердаке хозяина, который завтракал водой и хлебным мякишем, цена за роман упала и вовсе до 300 франков. Но Бальзак согласился и на эти деньги и написал роман «Последняя фея». Впрочем, позднее Бальзак опровергал эту историю, говоря, что напечатал роман за деньги своей любовницы. И все 500 экземпляров затем 3 года пылились на полках книжного магазина, заметил писатель. А первый успех к нему пришел лишь 10 лет спустя после выхода повести «Гобсек» и романа «Шагреневая кожа». Но и став знаменитым, Бальзак не вылезал из долгов. Он поселился в квартире на окраине Парижа, где работал по ночам, скрываясь от кредиторов. Однажды он написал 15 тысяч слов за ночь. «Я вынужден вечно творить», — сетовал писатель. «Даже Господь Бог творил всего 6 дней». Чтобы его никто из посторонних не беспокоил, он даже создал целую систему паролей для прохода в свой кабинет. Бальзак имел очень узкий круг общения, всего около 10 человек, и он просил их запомнить несколько паролей. Консьержу надо было сказать: «Сейчас сезон для слив». В прихожей гость шептал слуге: «Я привез бельгийские кружева». И, наконец, служанка должна была услышать: «Мадам Бертран в добром здравии». И только тогда приятель мог наконец-то увидеть самого писателя. Бальзак был со странностями, впрочем, это свойственно всем гениальным людям. Однажды знаменитый немецкий ученый барон фон Гумбольдт обратился к знакомому парижскому врачу с просьбой позвать как-нибудь на ужин сумасшедшего. Доктор собрал гостей. За столом барон увидел 2 чудаков. Один был одет во все черное, был мрачен и за весь вечер не проронил ни единого слова. Другой, напротив, весь растрепанный и взъерошенный, болтал без умолку. За десертом Гумбольдт наклонился к доктору и с благодарностью стал уверять его, что с большим интересом провел вечер, общаясь с его сумасшедшим гостем, и указал на взъерошенного человека. «Что вы?» – воскликнул доктор. «Сумасшедший – это тот господин в черном. Ваш собеседник – это Оноре де Бальзак». Писатель создал бесчетное количество повестей, романов и рассказов под псевдонимами. Точное количество его книг до сих пор неизвестно. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. Литературоведы говорят, что философия произведений Бальзака нашла отражение в творчестве Достоевского, Диккенса, Золя, Фолкнера. И, наконец, о выражении «бальзаковский возраст». Впервые оно появилось в романе Оноре де Бальзака «30-летняя женщина» и поначалу имело ироническую коннотацию. Потом этим термином стали называть любую женщину в возрасте от 30 до 40 лет. 20 мая 1873 года фирма «Levi Strauss» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов. Все началось во время золотой лихорадки в Калифорнии в 1850-х годах. Леви занимался продажей мануфактуры, а также парусины для палаток золотоискателей. Однажды партия парусина оказалась нераспроданной. Как раз в это время один из золотоискателей пожаловался поставщику, что имевшиеся в продаже рабочие штаны быстро изнашиваются. У Леви возникла мысль использовать для пошива рабочей одежды залежавшуюся парусину. Новые штаны понравились. Тогда это была чисто рабочая одежда, носили ее не только старатели, но и вообще трудовой люд, ковбои, горняки. И лишь позднее брюки из джинсовой ткани стали повседневными, а название джинсы появилось лишь столетия спустя, в 60-х годах 20 века. Название джинсы происходит от итальянского города Генуя на итальянском «Дженова». Генуэзские матросы носили штаны из парусины, которые называли «дженес», а на американский манер – «джинсы». А почему джинсы, собственно, синие? Есть легенда, что однажды корабль с партией ткани, заказанный Страусом, попал в шторм. Во время качки разбились находившиеся на корабле бочки с синей краской индиго и пропитали несколько рулонов ткани. Практичный Леви не выбросил ткань, а пошил из нее штаны, цвет которых понравился покупателям. Так вошли в обиход синие джинсы. Позднее натуральная краска индиго была заменена на более дешевую, синтетическую, что значительно удешевило производство джинсов.
Исторический календарь.